Общественное мнение граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Тема у нас сегодня очень приятная. Мы будем говорить о любви, о ее роли в обществе. Каково отношение к этому чувству в современной России? Меняется ли оно в зависимости от места и времени? Зачем вообще нужна людям любовь? Со мной в студии психолог Ольга Маховская и Варвара Фаер, режиссер театра и кино, актриса, драматург. По телефону участие в программе принимает социолог, сексолог, доктор философии Игорь Кон. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Игорь Семенович, слышно нас?
Да, слышно, спасибо.
Замечательно. Дорогие слушатели, ваших сообщений по теме программы ждем на пейджер. Телефон Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Наш электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. А смс-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. Во второй же половине часа ждем ваших звонков в прямой эфир. У наших слушателей на форуме программы в интернете я спросила, что такое любовь. Вот некоторые ответы. Довольно противоречивый ответ дает Горчицкий из Москвы. С физиологической точки зрения, любовь у мужчины – это высокое содержание тестостерона в крови, у женщины – эстрогена, а вообще состояние влюбленности феерическое. Опровергнуть его пытается Хельдельбергерин из США. Гормоны ничего общего с любовью не имеют. Это всего лишь элементарная потребность в сексе, доступна всем. Любовь – прежде всего духовное чувство. Для истинной любви необходим развитый интеллект. Скамейкин из Ельца. Влюбленность и любовь – вещи разные. Уриксос из Москвы. Это не вздохи на скамейке, особенно когда нечем заняться. Патриот из России. Для меня любовь – это когда есть она и больше никого не надо. Без подписи. Любовь может человеку дать желание жить, любить жизнь и даже стать вдруг духовно красивым и человечным. Прохорыч пишет. Любовь и физический секс стали синонимами, а дети – обузы для молодых родителей. Кажется, мы сегодня возвращаемся в Древний Рим, который, к слову, был намного целомудреннее сегодняшнего общества. Юрий Кузнецов из Санкт-Петербурга полагает, что любовь и секс – разные вещи. Любовь – идейная, идеалистическая, а секс – материальная. Любовь дает кайф вечный, а секс – временный. Все замечательно, когда не в паре, но любовь во главе. Если во главе секс, то отношениям не устоять. Вадим из Риги полагает, что тайна сия велика есть. А Вадим из Усть-Илимска думает, что любовь – это иногда повод не платить деньги. И Александр из Киева. Любовь – это стремление одного одухотворенного существа к другому для воссоединения с ним и взаимного восполнения жизни. И я бы хотела, Игорь Семенович, чтобы вы прокомментировали мнение наших слушателей. Может быть, что-то запомнилось, может быть, что-то еще. Игорь Семенович.
Да.
Да.
Ну, я думаю, что это нормальное распределение, потому что, когда говорим о любви, то подразумеваются разные вещи. Ну, когда возникает физиология, гормоны и так далее, речь идет о материальных предпосылках, о том, что происходит в мозге, в организме и так далее. С другой стороны, любовь – это нормативное представление, значит, какой должна быть любовь. Но в действительности эти нормы не одинаковые. Есть романтическая любовь, супружеская любовь и так далее. Слово многозначно. Поэтому единого общего определения, конечно, не бывает. И как когда-то сказал испанский классик Мигель де Унамуно, если любовь определить, она исчезнет. Поэтому в таком возвышенном понимании о любви говорит поэт, философ и так далее, но не эмпирическая наука.
Спасибо. Варвара, что такое любовь, на ваш взгляд?
Мне вот понравилось определение американца, который сказал, что любовь, она свойственна существам только с высоким интеллектом. Вот любовь – это вещь прям противоположная интеллекту, как мне кажется.
Почему?
Потому что любовь – это отказ от интеллекта. Любовь – это какая-то точка, в которой сходится весь мир, и в то же время не существует ничего. Просто, ну, как бы все исчезает, и ты сам исчезаешь вот в этой точке. Это интеллект – это сила, разрушающая любовь, мне кажется.
Ольга, ваше мнение.
То есть неожиданная точка зрения, потому что любовь и интеллект вот в таком раскладе мы еще не рассматривали. Конечно, влюбленные сходят с ума, да, и, кажется, ведут себя не очень разумно, если уж не сказать более остро. Вот. Но, тем не менее, нет таких данных, которые бы указывали на обратную зависимость любви и интеллекта, хотя бы потому, что нет таких методик, которые бы любовь зафиксировали, это слишком текучее такое состояние. С моей точки зрения, любовь – это норма, это базовая норма существования человека. Она, вообще говоря, напоминает о том, что мы рождаемся не одни, и в тесной связи с другим человеком, первым таким человеком является мама, и потом пытаемся восполнить вот это чувство полноценности, которое нам знакомо почти физиологически. И у каждого это проявляется по-разному. Действительно, есть романтики, есть реалисты, есть фанатики. Я об этом готова поговорить, но каждое из определений, оно правильно фиксирует разные аспекты любви, разные этапы развития любви. На мой взгляд, романтизация любви, идеализация ее исключительно опасно, потому что на первом этапе мы, конечно, являемся заложниками иллюзий своих представлений о любви, а потом, мне кажется, мы являемся заложниками своего собственного невежества. Чем больше мы знаем о психологии любви, о разнице поведения и чувствования мужчин и женщин, мне кажется, тем больше шансов нам доставить меньше друг другу боли и сохранить это чувство.
Чем меньше знаем?
Чем больше мы знаем, тем дольше.
Игорь Семенович, какие основные проблемы вот в этой сфере, имеющие отношение к любви, видятся вам в России?
Ну, проблема заключается в том, что в советское время нормативная культура, она исключительно любовь трактовала как нечто исключительно вот такое, значит, возвышенное, нематериальное и так далее. Секса не было. Поэтому, значит, всегда эти вещи телесные, они были табуированы, и у нас даже не было, это старая традиция, приличных слов для обозначения этих вещей. После того, как это рухнуло, возникла противоположная ситуация. Люди стали говорить о запретном сексе, и в результате вроде бы исчезла любовь, стало стыдно говорить о любви. На самом деле эти вещи, конечно, автономные, но они взаимосвязаны. И, кстати сказать, насчет противоположности интеллекта и любви, это серьезная проблема, но тогда имеется в виду любовь как страсть. И тогда не случайно говорят, что когда человек влюблен, он глупеет, он теряет самоконтроль и все. Но дело в том, что если бы в наших отношениях не было вот духовной составляющей, не было бы ответственности, не было бы тепла, не было бы дружбы, то есть не было ничего, что позволяло бы поддерживать стабильные отношения. Жизнь стала бы совсем неприятной.
С пейджера пишет Сергей Митрофанов. «Любовь – это стремление к жизни вечной, хотя и не всегда осознанное». А Леонид пишет. «Любовь – это не дом 2. Настоящую любовь описал в «Гранатовом браслете» русский писатель Куприн». Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде. В программе участвуют сексолог Игорь Кон, психолог Ольга Маховская и режиссер-драматург Варвара Фаер. И вот, Ольга, скажите, на ваш взгляд, меняется ли что-то со временем в этой сфере, связанной с любовью, в России, скажем? Какая она любовь сегодня? Вот с каким запросом приходят по этому поводу к психологу?
Если брать совсем недавнюю ретроспективу, лет 20 назад, бурное развитие рыночных отношений, то я уже говорила, что проникновение экономических категорий в частную жизнь, оно очень сильно ее изменило. Да? И когда мы выбираем партнера, мы сегодня присматриваемся к статусу. Вчера мы были все равны в советское время, примерно, с одинаковыми шансами. Сейчас странная закономерность, наибольшей популярностью и наиболее любимой оказываются люди с более высоким доходом. Здесь зависимость прямая. Вообще, если посмотреть на статистику, то люди, которые говорят сегодня о ценности любви, о том, что они влюблены, как правило, это люди или с уверенным статусом, или с хорошим доходом. Всем остальным, вообще говоря, не до этих высоких материй. И в этом смысле любовь приземлилась и стала, повторяю, зависеть не от личностных характеристик, а от, скорее, финансовых, экономических. Вот. Это очередная иллюзия или очередной миф вот, нового времени, который нам придется отработать, с ним придется разобраться.
Варвара, вы согласны, что современная любовь стала более прагматичной?
Я вот сейчас слушала Игоря Семеновича и вспомнила внезапно, я же занималась изучением темы вот отношения к сексу в течение 20 века. Я готовила тему для театра «Старость и секс» и накопала документ очень любопытный, я думаю, что Игорь Семенович знает об этом более подробно, некоего господина Залкинда, «12 половых заповедей революционного пролетариата». Документ, по-моему, 29-го года рождения. Сейчас это читается не то, что как анекдот. Я не знаю. Значит, женщина, будучи порядочной, должна не краситься, не носить, значит, соответствующую одежду, провоцирующую мужчину, и должна себе выбирать в партнеры только классового, соответствующего класса. Значит, ревность, это чувство должно быть чуждо пролетариату. И если она выбрала более комсомольца, более правильного, более успешного в труде и так далее, то ее муж, который оказался вторым, не альфа-самцом, он не должен ревновать, потому что он должен понимать, что она выбрала более перспективного, значит, для воспроизводства потомства и так далее.
Прекрасно.
Но любовь вот у наших бабушек и дедушек, у наших, вот мне за 40, те, которые родились в 17-18 годах, да, которые еще живы и с которыми я разговариваю, она, с одной стороны, поэтизирована, а с другой стороны, одна старушка мне говорила, секс – это же вершина любви. Можно отдаться только когда уже все, ты уже все отдал, все. Вот только тогда можно пойти на секс.
Высшая мера.
Это высшая мера, да. Вот, а я говорила, Людмила Петровна, дорогая, как же может быть высшим то, что внизу? Объясните мне. И, значит, старушка не могла мне это объяснить.
Но она так чувствовала.
Да, и там, в принципе, я согласна с уважаемым психологом, что сейчас, наверное, это чувство, молодые там 18- или 20-летние девочки, они смотрят на то, как мальчик выглядит, есть ли у него машина и какой она марки. Ну, обращают на это внимание. Но, с другой стороны, по сравнению с моей юностью, пары почему-то, я замечаю, стали более стабильными. То есть отношения более постоянными. Если раньше были вот, в период моей юности, как я замечала, одноразовые сходки, то сейчас вот это изменение материального положения, но это, опять же, только бытовое мое наблюдение, оно делает отношения более длительными.
Вера, простите, а как вы можете сказать, что отношения более длительными? Нужно же наблюдать там десяток лет. Как? Я наоборот вижу, что молодые пробуют жить вместе год, иногда полгода разбегаются. И очень часто зависит от внешних факторов гораздо больше устойчивость пары, чем от поддержки родителей, там, их устройства на работу и так далее, чем от их готовности отвечать за отношения с другим человеком.
Это очень субъективно. Вот мое наблюдение там из моего микрорайона, и я не знаю, там просто вот из круга, который там ближайший я наблюдаю, вот, но я наблюдаю, что исчезло то, что было распространено в моей юности, провести одну ночь женщины ради самоутверждения. Вот это сейчас исчезло у молодых, и меня вот это радует как раз.
А давайте послушаем наблюдение сексолога по этому поводу, Игорь Семенович. Есть такие... наблюдения такие?
Вы меня зря называете сексологом, потому что я социолог. Понятие сексолога, оно очень неопределенное.
Хорошо,
я занимаюсь
хорошо.
Социальными аспектами сексуальности, а это... Вот. Поэтому, вы знаете, по этим вопросам есть, в частности, исследования, опросы Левада, центры и других центров, есть документы. И из них очевидно, что сегодняшнее представление о любви, реальные чувства, они такие же разные, как были всегда. Поэтому разговоры о том, как что-то измельчало и радикально изменилось, они были всегда. Настоящая любовь, так же, как настоящая дружба, верность и настоящие люди, они всегда были в прошлом. Всегда, так сказать, человечество проецировало их в прошлое. Поэтому есть разные люди, есть разные отношения. И опросы общественного мнения, они как раз показывают вот этот широкий диапазон. При этом есть одно дело нормативные установки, но обычно, когда речь доходит о таких вещах, мы всегда судим о том, вот мои друзья, мое окружение, вот это и есть весь мир. На самом деле он разный. И, так сказать, вот и страсть не отмирает, и люди идут на смертельные риски, но оно всегда было редко. А проблема заключается в том, что действительно люди стали, когда заходит речь о формировании серьезных отношений, рассчитанных, то есть не на всю жизнь, но на длительное время, надо учитывать не только страсть, не только приятность человека, но и многие другие вещи. Одно из первых советских социологических исследований любви и мотивации брака еще в 60-е, начале 70-х годов, оно показало, что брак, который строится на любви, он менее устойчив, чем тот, который принимает во внимание другие обстоятельства. Ну, поэтому понятие «любовь» оно очень неопределенное.
Игорь Семенович, вам с пейджера вопрос. Часто видим пары. Он красивый, грамотный, интеллектуальный человек, а она грубая, вульгарная, бесчестная. И живут они долго до старости. Что это, любовь или секс? Спрашивает Роза.
Откуда мы знаем? Это заочно сказать нельзя. И кроме того, это их, если они друг друга устраивают, то мы не наше дело судить. К тому же, значит, секс это тоже очень важно. Может быть, она настолько замечательна в постели, что он без нее жить не может. А может быть, у нее есть какие-то еще достоинства, в том числе и духовные, которые снаружи не видно. К тому, а если брать, так сказать, вот снаружи, то здесь есть старые закономерности. Например, молодому человеку, когда он пока идет на улице с девушкой, ему очень важно, чтобы она была красива, потому что если она привлекательна, это повышает его статус. Даже его внешность оценивают выше окружающие. И с другой стороны, опять же, традиционные стереотипы, девушка выигрывает, ее собственную внешность оценивают независимые судьи выше, если рядом с ней мужчина, молодой человек, который обладает высоким статусом, так сказать, ассоциирует с тем, что он что-то значительное и так далее. И когда происходит подбор пары, то эти соображения тоже сознательно и несознательно принимаются во внимание. Но сложность заключается в том, что когда заходит речь о долгосрочных отношениях, то, конечно, принимаются во внимание гораздо больше факторов, и часто другие факторы, чем когда это просто влюбленность и что-то заведомо временное для удовольствия.
Ольга, вот вы говорили о том, что любовь меняется в современном мире, в современной России, во всяком случае, в сторону какого-то более прагматического отношения к партнеру. А вот такое отношение к любви, к семье, оно влияет как-то на другие сферы жизни? Скажем, там, на отношение к детям, на что-то еще, может быть, вообще на все общество?
Ну, безусловно, отношение в супружеской паре влияет на отношения в семье в целом. Если дети есть, то, конечно, они живут именно на той же волне, что и их родители. Мы как бы договорились, и Игорь Семенович мне напомнил, что
то, что отношения становятся более прагматическими, вовсе не значит, что они становятся хуже. Да? Вот. Повторяю, что в любовных отношениях есть несколько этапов, только первый из них романтический. Мне кажется, что часть людей, гламурно ориентированных, она хотела бы вот эту сладкую пену все время снимать. То есть, когда ты под парами романтических отношений, и когда ты возбужден, вдохновлен, и когда ты готов проявлять свои самые лучшие качества, и твой партнер кажется неотразимым. Но длится этот период недолго, ну, 2-4 месяца. Потом наступает период тяжких размышлений, когда и гормональный фон немножко утихнет и так далее, и наступает фаза ответственности, когда нужно понимать, ты остаешься с этим человеком или нет, и уже видя его в полном объеме. Вот предполагается, что супружеские пары – это те люди, которые прошли этап ответственности и приняли решение, что ненадолго будут вместе. Мы по-прежнему говорим, что навсегда, но жизнь показывает, что реально принимают решение, если чувствуют, что ближайшие 7-10 лет они готовы прожить с этим человеком. Вот если верить как бы клиентским историям, легендам, то это так. Потому что время сейчас другое, оно более мобильное, оно не дает основания для того, чтобы родиться и жить в одном доме. Вот. А что касается детей, здесь ситуация сложная, потому что ребенок могут быть самые замечательные отношения между папой и мамой, вот, но ребенок может быть исключен из них. Так тоже бывает. То есть полная гармония супружеская, но при этом в родительских ребенок может воспитываться бабушками, чтобы не мешать счастью родителей. Да? Родители могут быть заняты и так далее. Поэтому здесь по-прежнему основная ответственность, она и нормативными предписаниями предполагается, и может быть, психофизиологическими какими-то основаниями, все-таки на маме. Вот насколько она свободна, насколько она ориентирована на первых этапах жизни ребенка. Вот поскольку я пишу книги для родителей, для меня очень важно все время педалировать, что после 6 уже поздно. То есть, если мы не устанавливаем контакт глубокий с ребенком до определенного возраста, он где-то по бабушкам болтается, то потом очень трудно его восстановить в полной мере и рассчитывать на понимание и на то, что ребенок вольется в вашу семейную команду. Вот. И то, насколько вот мама будет готова распределять и отдавать себя, потому что детско-родительские отношения, они асимметричные, да, все-таки дети требуют от нас внимания, они от нас зависят, и в этом смысле мы являемся донорами для них. Вот насколько хватит сил.
Спасибо. Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свободы» выйдет программа «Мифы и репутации. Великая реформа к 150-летию освобождения крестьян в России. Уроки реформ, ошибки и удачи. Чему можно научиться, обращаясь к опыту прошлого?» Предлагаем вашему вниманию отрывки из аналитических и публицистических программ «Свободы» за последние 40 лет. Ведущий Иван Толстой. Повторы в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свободы». «Свобода» ее ведет Вероника Баде, участвует социолог, доктор философии Игорь Кон, психолог Ольга Маховская и режиссер, драматург, актриса Варвара Фаер. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В двух районах Кабардино-Балкарии, Эльбрусском и частично Баксанском введен режим контртеррористической операции. Идет поиск боевиков, причастных к убийству туристов из Москвы, подрыву канатной дороги, а также к попытке подрыва автомобиля возле гостиницы в поселке Терскол. В Волгограде задержаны члены группы наркоторговцев во главе с офицером Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Начальника отдела по борьбе с контрабандой наркотических средств в звании майора задержали в его рабочем кабинете. В Казахстане сегодня последний день выдвижения кандидатов на пост президента страны. Заявки на участие в выборах подали 19 человек. Единственным зарегистрированным кандидатом в президенты остается пока действующий президент Нурсултан Назарбаев. Число погибших в Ливии со среды, когда в ряде городов страны начались массовые антиправительственные протесты, достигло 104. Таковы новые данные правозащитной организации Human Rights Watch. Оппозиция в Бахрейне обсудит сегодня предложение властей начать диалог после того, как армейские подразделения были выведены с улиц столицы страны Манамы. Тысячи демонстрантов провели ночь на главной площади Манамы, куда они вернулись в субботу вечером. Власти Египта опровергли сообщения иранских СМИ о том, что два военных корабля этой страны прошли через Суэцкий канал в Средиземное море. По сообщению компании, управляющей Суэцким каналом, суда только ждут своей очереди. Губернатор провинции Кунар на востоке Афганистана заявил, что за последние дни в результате операций сил НАТО и афганской армии в провинции погибли более 60 мирных жителей. По словам Фазлулы Фахиди, большинство из них – женщины и дети.
Мы продолжаем программу «Общественное мнение». Граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Ведет программу Вероника Баде. Со мной в студии режиссер-драматург Варвара Фаер, психолог Ольга Маховская, и по телефону участие в программе принимает социолог, доктор философии Игорь Кон. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Поговорим о любви, расскажите нам о своем опыте, о своих воззрениях на это чувство. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования». Короткий рассказ о результатах свежих опросов.
Более половины россиян, 53%, относят себя к среднему классу. Таковы результаты одного из последних опросов социологической компании «Башкирова и партнеры». Ученые сами озадачены полученными данными. Они отмечают, что отсутствие достаточно широкого среднего класса – это одна из проблем современной России. Ведь, как известно, средний класс – основа государства, и чем больше людей принадлежит к нему, тем более стабильно и благополучно общество. И хотя экономисты и социологи бьют тревогу, отмечая, что в стране все еще нет полноценного среднего класса, сами россияне, оказывается, оценивают свое положение куда более оптимистично. Однако, по мнению ученых, несмотря на всю заманчивость такой картины, к сожалению, нельзя считать ее точным отражением социально-экономической ситуации в нынешней России, так как часть респондентов, видимо, склонны завышать свой статус. Еще одно объяснение. Возможно, люди не всегда понимают, что такое средний класс.
Игорь Семенович, а как вы думаете, вот больше половины населения средний класс, реально это для современной России?
Дело в том, что кто сказал, что самооценки людей могут быть или должны быть реальными? И что значит реальное? Дело в том, что результат совершенно тривиальный, потому что всегда и всюду получается, что люди склонны при опросах завышать свой социальный статус. И на Западе тоже, где средний класс давно существует, но, тем не менее, люди, которые до него не дотягивают, они причисляют себя к среднему классу, потому что к низшему классу, бедному, причисляют себя неприлично, так сказать. Это понижает самооценку. А как это соответствует, совпадает с социологической рубрикацией, на то и социологи, чтобы знать.
Угу. Ольга, как вы думаете, есть тут вот этот вот момент, да, повышения собственного статуса и, собственно говоря, зачем?
Ну да, я хочу только добавить, ну как, зачем? На мой взгляд, работает эффект усреднения. Ну, это тоже связано с самооценкой, потому что средний – это синоним нормы. То есть фактически человек слышит, у тебя все нормально, он говорит, ну да, нормально. Я помню документальный фильм о среднем классе где-то 2 года назад показывали, где алкоголика с бутылками отловили на улице какого-то поселка и спросили, ты принадлежишь к среднему классу? Он говорит, да, что, нормально, все есть. Есть где жить. Вот примерно так. То есть, если в класс заходишь и просишь оценить свои качества по 10-бальной шкале, то все примерно назовут между 5-6, там, 5-6-7 в среднем, да. Вот. И я думаю, что это действительно такая социологическая фикция. Никакого среднего класса в России нет абсолютно. Я думаю, что средний класс – это та прослойка людей, у которых, во-первых, есть определенная своя идеология, во-вторых, они по уму должны быть заражены социально, максимальным оптимизмом и активизмом, я таких людей среди средних не встречала. Это тяжелые невротики, которые боятся потерять свою работу чаще всего. Пашут с утра до вечера, и да еще кормят, да, один с сошкой, другой семеро с ложкой. Вот эта российская действительность, она воспроизведена, поэтому мне их жалко.
Варя, ваши взгляды на средний класс, есть ли он в России, и, кстати, относите ли вы себя к нему?
Нет, ни в коем случае.
Почему так?
Я была в Америке несколько лет назад, и мне подсунули на фестивале в Риверсайде анкету, оценивающую, ну, какого рода зрители приходят на фестиваль. И, значит, там был показатель уровня дохода. 60 тысяч долларов в год, вот поставьте галочку, там 80 тысяч долларов в год, 100 тысяч долларов в год, и 40, и ниже 40. И когда я, значит, посчитала, мне просто было очень стыдно ставить эту галочку, то есть я поняла, что я приблизительно попадаю в разряд американских бомжей, поскольку мне просто до 40 очень далеко.
То есть вы не принадлежите к среднему классу Америки, а к российскому уж принадлежите?
Нет, я...
У нас считается, если доход 1000 долларов в месяц, то тогда ты средний.
Нет, смотря... Нет, а кем считается и что такое средний класс? Я... Вот знаю, что пойду на эфир к Веронике Баде, посмотрела там всякие определения Маркса про средний класс, и что это такое, вот, различных наших там ученых. В принципе, средний класс, он обеспечивает в обществе, как я поняла там из определений, научно-технический, экономический, социальный прогресс в силу своей культурной, в силу своей квалификации, уровня образования и интеллектуальных данных, и экономических, соответственно, тоже. Вот. То есть, я не знаю, экономические вот мои данные, там, мне все время ничего не хватает. Поэтому и потом средний класс, еще где-то я слышала или прочитала, что характеризуется наличием своего какого-то небольшого счета в банке, ну, на черный день. У нас, наверное, к среднему классу относится человек, который способен взять кредит и поехать в Ашан. Понимаете? И он себя считает средним классом.
Ну да, другие немножко критерии, чем на Западе, конечно. Нам дозвонился Михаил из Москвы. Видимо, что-то хочет нам Михаил сказать о любви. Здравствуйте.
Да-да, здравствуйте. У меня вопрос к Игорю Семеновичу. Вот какую роль может играть импризинг в дальнейшем, так сказать, в зрелом возрасте человека? Ну и какой там пол соотносится как между полами? Вот такой вопрос.
Да, Игорь Семенович, пожалуйста.
Я не совсем понял. Любовь в зрелом возрасте?
Уточните, Михаил, вопрос.
Когда импризинг.
Импризинг – это механизм возникновения зависимости в самом начале, да. Ну, а почему в зрелом возрасте?
А в зрелом возрасте потом, вот как это влияет потом на зрелый возраст, этот импризинг?
Ну, я думаю, что там слишком много опосредований, потому что импризинг, значит, здесь может быть речь идет о том, что человек в течение всей жизни ориентируется на один и тот же какой-то образ. Поэтому, если вы посмотрите, какой тип женщин вам нравится, то окажется, что в разном возрасте вам, в общем, все равно вас привлекает примерно один и тот же тип. Но... С другой стороны, наш жизненный опыт обогащает и другие вещи, и с возрастом несколько меняются критерии, и это касается и брачных партнеров, и всего прочего. Так что здесь вот идею, что можно любовь свести к какому-то одному началу, что-то, что произошло до рождения или вскоре после него, это не работает, потому что сказывается весь наш жизненный опыт, и идет выбор уже более рациональный и так далее.
Александр Николаевич из Москвы у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Такая интересная тема. Как говорится, вся культура последних столетий вокруг этого только и крутится. Да не только, наверное, столетий вокруг любви,
конечно,
вокруг отношений,
конечно,
между людьми. Вот я как раз хотел бы вспомнить про одну такую совсем уж древнюю легенду восточную. Лейли и Меджнун. Меджнун – это значит сумасшедший, ненормальный. Она, ей тысячи лет, этой легенде. Так вот, в некоторых вариантах этой легенды там было такой момент, что она, оказывается, для окружающих людей, Лейли, она не была красавицей. И вот вопрос о красоте, о том, что вот дети, которых мы любим, или родители, которых мы любим, они не всегда, так сказать, красивые. Мы даже иногда даже не можем оценить с точки зрения эстетики вот красоту. А мы их любим. Значит, любовь все-таки это чувство какое-то, даже не связанное с красотой. Это какое-то чувство более глубокое и совсем другое. Это наш такой бедный русский язык. Он, любовь, у нас все поднимается под любовью. Это любить и детей, и родителей, и работу, и любить картошку. И все у нас слово «любовь». В греческом языке там 5 таких слов. Они все-таки отличают эти разные чувства.
Ну да, в испанском как минимум 2.
Да,
а у китайцев 80.
Да. Так вот, вы знаете, мне кажется, все-таки любовь – это не столько, так сказать, идет от ума там, и от образования, там, как говорится, от знания, а от воспитания. И вот это воспитание, оно именно в детях закладывается. В самом таком детском периоде, когда вот маленького человечка учить надо любить всех, окружающую природу, окружающий мир, музыку, чтобы она ему нравилась, чтобы у него было отношение к миру, к людям, вот чтобы эти чувства были правильными, и тогда они будут строить отношения уже и свои семейные, и с людьми, и на работе на основании вот этого уже богатого воспитания.
Спасибо, Александр Николаевич. Поняли вас, Оль, как вы думаете? Прав слушатель?
Ну, он прав, по сути, но это только начало. В детском возрасте, в дошкольном, закладываются только романтические установки на любовь. Да? Мы не можем грузить детей высокой ответственностью за семью и так далее. Да, это не их темы. Но любая сказка, которую бы мы не взяли, она содержит скрытый сценарий любовных отношений. И, конечно, они прививаются детям. Ну, например, там Кая и Герда – это взаимоотношения двух романтиков, двух детей. Вообще романтические отношения, тех, кого мы называем романтиками, это инфанты, как правило. Да? Вот те, кто опирается в своих отношениях на вот эти представления еще дошкольного возраста. А дальше уже формируются другие, более сложные, более глубокие, более ответственные отношения. И вообще любви нужно учиться всю жизнь. Я думаю, что было бы неправильно опираться на детский опыт, он может быть и травматическим, и потом до конца дней. Точно так, как вот мы говорили об импринтинге, да, было бы странно, чтобы однажды познанная реакция потом определяла всю жизнь. Вот есть надежда, что у человека более такая, потенциал более богатый. Вот. Но если упустить вот этот детский период, не научить сопереживать другому, да, если и это проблема, потому что в ролевые игры сейчас с детьми играют мало, то тогда вообще нет никакого шанса выстроить нормальные отношения. Люди будут только цепляться друг за друга, пытаться паразитировать друг на друге, пытаться имитировать эти отношения, но никогда не чувствовать глубоко другого и, соответственно, никогда не будут чувствовать полноценными себя в этих отношениях.
Напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» психолог Ольга Маховская и режиссер, драматург, актриса Варвара Фаер. По телефону участие в программе принимает социолог Игорь Кон. Это передача «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». Ее ведет Вероника Баде. Еще один звонок послушаем. Дмитрий из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, я хотел сказать, что, по-моему, вот надо любить цивилизацию своей страны, чтобы называться средним классом. А у нас, как бы, люди, говорящие «эта страна», ставят себя эталоном среднего класса, а по определению не могут являться как раз.
А вы кого имеете в виду-то?
Ну, между прочим, даже и вас вот на «Радио Свобода». То есть вы как бы, ну, может быть, в чем-то конструктивная критика, а в чем-то и неконструктивная в пользу каких-то там западных стран.
Поняли ваше мнение. Давайте еще одну тему затронем. Нас сейчас... Варвара хочет сказать что-то.
Да, я хочу несколько пропонировать. Вот у Ольги у меня поток сознания свой рождается, когда я ее слушаю очень внимательно. Дело в том, что вот если подойти прагматически... Вот мне романтику, подойти прагматически к этому вопросу, а зачем строить вообще отношения? То есть вот мы сейчас говорим там об ответственности, вот надо потом понимать ответственность, понимаете, там если я там, в какой-то период, да, у меня будет такая тяжелая ответственность, я буду, значит, тягло это тащить там до конца жизни, потом мы умрем в один день, а во имя чего все это? Вот это зачем? Зачем вообще строить отношения? Одной спокойней, хочу халву ем, хочу орехи.
Это зачем? Зачем? Во имя чего? То есть у каждого человека вот встает вопрос, как жить? То есть, вот, с одной стороны, мы говорим о культуре, там, и нужно воспитание, там, да, и нужна культура, и духовная составляющая, в первую очередь, как жить. Люди не знают, как жить, уже не говоря о том, что они не знают, как любить. Я не очень там, большой знаток йоги там, и так далее, но я как-то прочитала высказывание Оша, мне очень понравилось. Рассуждение о том, как проходит вот это воспитание детей в Индии. Или проходило, может быть, раньше, когда там в Индии преобладала иррациональная часть сознания, вообще такое вот общественное сознание. И там говорилось о том, что секс, он является корнем любви. И это не значит, что на этом корне все должно закончиться. Вот. То есть юноша и девушка, там, занимающиеся сексом, они, в принципе, знают, зачем они занимаются. Это для того, чтобы вырастить вот это древо любви, там, чтобы оно прошло по всем чакрам, чтобы оно затронуло сердце, потом чтобы оно затронуло ум, и дальше, чтобы оно затронуло какую-то высшую чакру, да, вот, когда остается аромат вот этих отношений. Секс действительно отмирает, корень отмирает, а остается аромат. И если в любви нет вот этой чудесной составляющей, если нет прорыва в этот чудесный мир, а есть одна тягловая ответственность, зачем тогда эти отношения?
Мне просто кажется, что в этом случае вопрос ответственности решится сам собой.
Конечно.
А, простите, мои дорогие, не решается он самим собой, как показывает опыт бракоразводных процессов. Вот. А я не к тому, что вот этот романтизм и такая феерическая, как вы говорили, фаза, чтобы он отсутствовал. Конечно, должен быть толчок. Вот. И вопрос вообще сегодня стоит вообще по-другому. Человек собирается прожить эту жизнь один или с кем-то. Не вопрос, как жить, а с кем жить, с самим собой, что тоже можно, да, вот, или с кем-то другим. Но если с кем-то другим, если этот дар будет преподнесен и любовь возникнет, то тогда как долго, да, потому что, повторяю, мне кажется, что большинство из нас хотели бы найти эту вторую половину и прожить с ней всю жизнь. Это получается редко. Но если не всю жизнь, то хотя бы долго. Вот. Поэтому речь не идет о том, чтобы выходить на любовь, как на работу. Да? Вот подписался, сходил в ЗАГС, подписал обязательства. И теперь, значит, паши с утра до вечера над этим. Да? Мне не нравится метафора «любовь – это работа». Это, безусловно, усилие. Вообще все самое замечательное, оно достигается благодаря усилию. И то, что убивает вот эта цифровая цивилизация, это как раз способность человека напрягаться в сторону чего-либо, да, потому что нажал на курсор, все и вылетело. Вот это вот есть проблема современной цивилизации. Не нужно говорить, что все как вчера.
Игорь Семенович, ваш взгляд на проблему «любовь и ответственность»?
Ну, вы знаете, я бы хотел сказать, что у нас как-то потерялся один из самых важных аспектов темы. Любовь – это, прежде всего, чувство, и, как всякое прочее чувство, оно очень индивидуально. И поэтому некоторые вещи, они изначально, человек расположен к одному или другому типу любви. Есть эти вещи даже измеримы, потому что это сила чувства, это его устойчивость, это готовность принимать ответственность, жертвовать за другого, растворяться в другом или, наоборот, поглощать другого. И вот эти вещи современная психология научилась мерить. Так сказать, есть типы любви теоретические, которые, значит, когда-то это были философские вещи, еще древние греки, здесь почти все, что можно было сказать, сказали, а сегодня это замыкается на хорошие, надежные тестовые исследования, и человеку важно понимать, какой тип чувства для него типичен, потому что это тоже не особенно свободный выбор. Он, конечно, может учиться на своих ошибках, если вот у него раз не получается, два не получается каждый раз. Все, ему могут помочь разобраться. Но вытащить себя за волосы из болота он все равно не может, потому что здесь есть глубинные психологические особенности. И поэтому стабильность пары во многом определяется тем, насколько они подходят друг к другу, насколько у них встречные потребности. И это опять, ну, это познается только с опытом.
Спасибо. Владимир Сергеевич из Владимира дозвонился нам. Здравствуйте.
Да. Ой, спасибо большое, спасибо. Вероника, вы позволите... Алло?
Да-да, пожалуйста.
Слышно. Вы позволите в вашу дискуссию внести несколько необычный, так сказать, неожиданный ракурс, взятый из религиозных источников?
Пожалуйста, можно? Давайте, конечно.
Да, ну, значит, вот Игорь, как его получится?
Семенович.
Семенович произнес только сразу любовь, это чувство, мы и так участники дискуссии забыли об этом говорить. Значит, в отношении чувства. Значит, в индуизме есть представление о том, что весь материальный мир, в частности, именно любовь, является следствием гуны страсти, одной из трех гун, другая гуна – гуна невежества. Весь мир находится в мраке невежества. Это к вопросу о том, является ли противоположность интеллект и любовь. С точки зрения индуизма, безусловно, является. Чем интеллектуальный человек, чем духовно он выше, тем меньше земной любви, и тем в большей степени избавляется от влияния вот этой гуны страсти и одновременно от гуны невежества. Иисус Христос в ответе на вопрос, заданный ему его едиными врагами, фарисеями и саддукеями, значит, что, какие заповеди являются наибольшим законом, сказал, две заповеди: возлюби Господа Бога своего всем сердцем и возлюби ближнего своего. В другом месте он говорит: я пришел в мир принести на землю, не мир, но месть, потому что я разделю людей, ибо люди любят больше жену свою, имущество свое, так сказать, мать, дочь свою больше, нежели меня. В этом смысле они недостойны меня, а через меня недостойны Бога. Вот это очень важный аспект. То есть вывод такой, что подлинная любовь, объектом подлинной любви должно быть истинное совершенство. Все, что на земле, оно не совершенно достойно любви. Извините, спасибо, что выбежал.
Варвар, прошу.
Очень интересное рассуждение. И любовь – это отсутствие привязанности. Вот настоящая там, вот высокая любовь – это отсутствие привязанности. Развивая мысль уважаемого слушателя, потому что цепляние чувства частной собственности вот ведет к тому самому паразитированию друг на друге. Вот, то есть вот модель советской семьи такая, значит, часто это двое сидят на кухне, жрут друг друга и получают от этого плотоядное удовольствие. Вот. А в принципе, любовь, она очень широка, она связана с приятием человека. И единственное, в чем вот я не соглашусь с нашим уважаемым слушателем, что это не только устремляется вот в высшие миры. Можно любить человека, но... работать при этом над собой нужно. Ты принимаешь его не только с его там романтической стороны, когда он показывает только свою там лучшую сторону, а ты принимаешь его там с его недостатками, с его грязными носками, с его там отсутствием дисциплины. Вот если ты все это с его изменами, кстати. Вот ты принимаешь это, и вот это показатель высоты твоей любви.
Насчет измен, конечно, спорный вопрос. С остальным можно было бы согласиться. Но вообще-то буддийский такой взгляд, да? Любовь – это отсутствие привязанности.
Ну, почему нет? Нет?
Ольга, что вы по этому поводу думаете?
Вы знаете, я не готова рассуждать на эту тему долго. Ясно, что мировоззрение каждого из нас очень сильно бы определяло само понятие любви, вот, то, о чем говорил слушатель, мне не близко, поэтому я оставлю без комментария как бы его право.
Давайте послушаем голоса россиян. Часто ли вы влюбляетесь? Опрос на эту тему «Радио Свобода» провело в Москве.
Когда я вижу красивую женщину, я всегда влюбляюсь.
Нет, сейчас уже не влюбляюсь, потому что уже возраст.
Работа такая, что не приходится влюбляться, честно говоря. Времени не хватает.
Не очень. Потому что надолго обычно. Но у меня бывает раз-два в год, может, один. Я считаю, что это не часто.
Постоянно.
Каждый месяц.
Нет, потому что есть один единственный.
Каждый день.
Прежде влюблялась. Но сейчас как только одного человека люблю.
Встречаю красивую девушку, влюбляюсь. Но это ничего не значит, просто влюбляюсь и все.
Смотрите на меня, и вопрос будет ясен. Я влюбилась на всю жизнь и до сих пор люблю.
Я хожу со своей женой и ни в кого не влюбляюсь.
Сейчас нет. Раньше чаще. Ну, видимо, возраст. Очень нравилось это состояние полета.
Несколько раз в месяц, чтобы чувствовать себя хорошо и поддерживать свою жизнь в тонус.
Ой, я постоянно. Ну, я считаю, что влюбленность – это состояние одухотворения. То есть, когда вот ты влюбился во что-то, даже вот в небо, сегодня такое небо красивое, ты сразу себя так бодро чувствуешь.
Часто, раз в год.
Бывает. Состояние, ой, наверное, самое лучшее на свете. Хочется петь, веселиться, хочется жить. Если душа стареет, то человек перестает влюбляться.
Я постоянно влюблен.
Это, конечно, необходимо. Потому что, во-первых, жизнь была интереснее, приятнее, чтобы было просыпаться, ради чего каждое утро.
Безумная легкость и ощущение, когда каждый день приносит радость, когда засыпаешь счастливый, просыпаешься счастливый.
Ну, раньше, да, раньше часто влюблялся, сейчас нет, уже не влюбляюсь. Нашел любимую. Влюбленность. Я не могу ни с чем сравнить. Но это все, мне кажется.
Совсем почти не часто. Если влюбляюсь, то очень хорошо. Со страданиями, с трагедиями. Это единственный, по-моему, способ понять вообще, что в жизни происходит.
Сильно испытываю чувства обычно. И поэтому это происходит не так часто.
Раз в 3 года. Стабильно. Любовь – это жизнь. Без любви невозможно. Я в ожидании любви.
Это иногда бывает крик души, что молодость уходит, старость как-то грустно становится.
Редко очень довольно. Я однолюб.
Однолюб.
Один раз, но на всю жизнь. Это состояние, когда хочешь сделать для этого человека все, что не можешь сделать даже для себя.
Прозвучали голоса москвичей. Кстати, вот перед Днем Святого Валентина Левада-центр провел опрос и получил, по-моему, совершенно сенсационные данные. Спрашивал россиян, влюблены ли вы сейчас в кого-нибудь? И вот более 50% россиян, 55% влюблены, причем больше всего влюбленных среди предпринимателей. Далее следуют руководители и управленцы. Дальше домохозяйки, 69% домохозяек. И уже только потом учащиеся и студенты, их 63%. Дальше в целом россияне в возрасте 25-40 лет и моложе 25 лет, с высшим и средним образованием, с высоким потребительским статусом и москвичи. Вот на этой радостной ноте я бы хотела закончить нашу сегодняшнюю программу. Большое спасибо всем ее участникам. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Ее гость – председатель Комитета Государственной Думы по безопасности Владимир Васильев. А вопросы ему задают Дарья Костина, Коммерсант ФМ, и Роланд Фридше, немецкое телевидение ЦДФ, ведущий программы Данила Гальперович. Первый раз она в эфире в воскресенье в 14 часов, а повтору в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. На этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог, доктор философии Игорь Кон, психолог Ольга Маховская и режиссер, драматург, актриса Варвара Фаер. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо вам всем, уважаемые слушатели, всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая трансатлантическая компания.
Мне стыдно за них. Они нескромно поступают. Как будто...
Если вы хотите политического процесса, то пусть судьями будут сами граждане.
Долой режим! Долой режим!
На высоте 400 метров произошла разбалансировка вертолета. В результате экипаж совершил вынужденную посадку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.